страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. И в нашей виртуальной студии сегодня снова Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, доброе утро! Добрый день,
доброе чего утро. Там? Ну, у кого-то утро, у кого-то день, в любом случае нас слушают кто-то в записи, поэтому доброго времени суток, как это раньше было принято говорить. Да, я приветствую всех, кто сегодня к нам присоединился, кто присоединится. Напомню, что команда эфира – это не только мы с Олегом, но еще Ольга Кракчеева, Александр Анисимов, ну и все-все-все, кто также принимает участие в публикациях этих видео. И да.
Доброго времени суток. Это очень хорошее приветствие, относящееся, между прочим, замечательным образом к пророческой библейской литературе. И мы сегодня с вами будем говорить, почему. Вот, Алена, я думал, какой бы мне пример найти для, что называется, начала, а ты прямо его подкинула. Спасибо тебе большое. Мы к этому доброму времени суток обязательно вернемся. Смотрите, мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в пророках. Мы читаем книгу пророка Исаии. И я напомню, что вы можете нам писать, там, где вы нас смотрите, слушаете, писать комментарии, задавать вопросы. Вот. Но прежде чем обратиться к тексту, я бы хотел сделать три замечания по поводу пророческой литературы в принципе. И к одному из них, Алена, ты уже подвела, когда сказала нам про доброе время суток. Значит, смотрите, какая история. А когда мы читаем пророков, у нас возникает очень серьезная проблема со временем. И проблема эта возникает потому, что и мы говорили, кстати, об этом, у нас ведь эта серия эфиров уже не в первый раз идет, но я понимаю, что есть новые слушатели, кто-то присоединяется. Вот. Почему бывает сложно читать пророков? Да потому что пророки по-другому мыслят в смысле времени. Господь открывает им как бы картинку сверху. И утро, день, вечер как бы сливаются. Два примера на этот счет. Вот первый пример – это такой избитый, может быть, уже пример, но очень красивый, очень хороший. Это самолет. Да, вы подлетаете к своему городу в самолете, вы видите этот город сверху. Для тех, кто в самолете впервые летит, это может быть несколько удивительным, неожиданным. Мы привыкли, что мы видим свою улицу, не знаю, свой квартал. Мы даже свой район увидеть не можем. Мы не можем его оглядеть каким-то взглядом. Нам надо идти по улице, нам надо смотреть последовательно, что называется. И из этих точек или из этих участков формировать целую картинку. В самолете мы видим с высоты район и город целиком. И пространство уже не имеет такого значения, потому что мы смотрим на город как бы вне вот этого пространства. Это одна история. Другая история. Человек рассказывает о каком-то важном событии своей жизни. Например, он вспоминает о том, как он познакомился со своей будущей женой, или, не знаю, как он сделал ей предложение, или как она сказала «да». Вот. Или не знаю, что-то другое. Он получил какую-то роскошную работу, что называется, работу мечты. Со знакомством с женой или с мужем это никак не сравнить, но все же это событие. Да, или какие-то другие. Ну, рождение ребенка тоже, да, вот. И вот он начинает рассказывать, и а вот там было вот было это, и вот произошло вот это, не знаю, и он родился, или там она сказала «да». И он рассказывает об этом несколько раз, но детали повествования, последовательность деталей, не сами детали, а их последовательность может меняться. Я не знаю, я зашел в магазин за цветами, а потом заехал в кафе, посмотрел, что там в меню. Там в другом раз, в другой раз он может сказать, ну, кстати, это не актуально уже, нынче зачем ему заезжать, он в Гугле посмотрит и все. Вот. Но, ну, допустим, так. Или в другой раз он говорит, я заехал в кафе, а потом в магазин. Вот. И какой-нибудь придирчивый и не очень понимающий эту жизнь читатель может к нему обратиться с вопросом, к нашему рассказчику. И он может сказать этому рассказчику: рассказчик, так ты с последовательностью событий поделись, пожалуйста. Ты сначала заехал за цветами, а потом в кафе или в ресторан, чтобы посмотреть меню. Или ты договориться про цветы, про столик и так далее. Или ты сначала в кафе, в ресторан заехал, а потом уже за цветами. Да, кстати говоря, ты уж определись, пожалуйста. Это было вот что, кафе или ресторан? Это может сказать человек, не понимающий ситуацию. Человек же, понимающий ситуацию, скажет, да какая разница, кафе, ресторан, сначала, потом. Главное, что она сказала «да». Ты понимаешь вот это? Или не знаю. Или главное, что наш сын родился. Ты понимаешь это? Вот все остальное, оно не важно. Или оно важно, но оно второстепенно. Почему вот это помогает, этот подход помогает понять пророческую литературу? У пророка нет задачи расположить все на временной вот этой прямой. Да, у нас идет такая прямая, слева направо, там минус сколько-то, плюс сколько-то, через какую-то точку ноль это все проходит. И все это, все эти точки на прямой мы должны расположить в определенном порядке. И потому что есть некие более важные вещи, которые нужно донести, соответственно, эта прямая отходит на второй план. И потому что пророк смотрит с точки зрения Божьей. И он может совершенно спокойно прыгать между, допустим, современными ему событиями, событиями недалекого, но все же будущего для него, и событиями отдаленного будущего, последнего времени. Он видит параллели. Эти параллели во времени – это, кстати, тоже интересная часть пророческого мышления. Это тоже можно проиллюстрировать, кстати, вот этой аналогией с самолетом. А вы гуляете по городу, но вы не видите структуру этого города. Вы не видите, не знаю, кольца, которыми построен этот город. Или вы не видите те, не знаю, хитросплетения, да? А вот сверху вы это видите. И структуру видите. Если есть кольца, вы их видите. Если есть река, и у нее особая роль, вы видите это. Вы можете получить такую общую картинку. Вы перебрасываете мостики между разными кварталами, разными районами, и вы, соответственно, вот получаете вот такое общее представление. Значит, такие же мостики перебрасываются и у пророков. И нам-то с вами из-за этого на самом деле сложнее. Потому что у нас возникает вопрос, а вот это к чему относится? Это про время сразу после пророков? Это время отдаленное? Это что? Если бы они нам расписали и сказали, вот это вот сразу после, а вот это вот последние дни. Нет, они, конечно, иногда пишут, и часто пишут, будет в последние дни, да, и будет день Господний. А потом приходят комментаторы и говорят, а в последние дни чего? А как понимать это выражение «последние дни»? И вот здесь начинаются разночтения, и мы должны прийти к тому все же, что эти разночтения будут, когда мы читаем пророков. Это очень увлекательно, но надо понять, почему это происходит. Вот такая вот перекличка, что называется, времен. Вот это первая вещь, первое наблюдение, которое важно для нас, для того, чтобы мы понимали пророков. Второе наблюдение и второе различие, оно касается каждого из нас, потому что здесь есть выбор, который может сделать каждый из нас. Значит, смотрите, ну, например, мы с вами сегодня будем читать 13 главу книги пророка Исаии. И там, среди прочего, он говорит о Вавилоне и говорит о Мидии, Мидианах. Да, вот Мидианах, Мидо-Персия, Мидо-Персидская империя, которая разрушит Вавилон. А мы-то с вами относили Исаию, причем мы сказали, что датируется там очень хорошо, там прямо по царям иудейским все датируется. Это 760-700 год до Рождества Христова. Или 740-700 год до Рождества Христова. А как-то так выходит. Вот. А события про Мидиан, это, простите, уже 500 какой-нибудь год до Рождества Христова. Это 2 века спустя. А как быть? И вот здесь выбор. Я не могу за вас сделать этот выбор. Я этот выбор сделал. Вы для себя тоже должны будете рано или поздно этот выбор сделать. Выбор вот какой. Вопрос основополагающий. Считаю ли я, что Божьи пророки в Священном Писании могут говорить вещи, основанные на сверхъестественном, то есть данном от Бога, знании будущего? Я подчеркну, именно данным от Бога знании будущего. А это не про аналитику. Есть такое мнение, причем оно достаточно мощное на самом деле, но оно абсолютно ложное, что, ну вот, пророки, они, очевидно, были хорошими аналитиками, они были геостратегами, они понимали ситуацию, они понимали развитие, они могли предвидеть чего? На 200 лет вперед? На 500 лет вперед? Люди, вы почитайте лучших российских и зарубежных аналитиков, и что они писали 3 года назад, 4 года назад. И вот, понимаете, это лучшие из тех, кто есть в мире сегодня. Они, скажем так, мы, люди, на 2-3 года не можем предвидеть. И люди, которые с уверенностью говорят, да я все знаю, вот будет вот именно так, и так, и так. Конечно, это успокаивает. А потом этого не случается. А потом говорят, ну обстоятельства изменились. Нет, друзья, аналитик – это не пророк. От аналитиков в худшем случае отписываются в соцсетях. Пророков в худшем, лжепророков в худшем случае побивали камнями. Да и должны были побивать камнями, вообще говоря. Если не побивали, это было плохо. Плохо. Вот, значит, нет, это не аналитика. А что тогда? И вот тут 2 ответа. Кто-то из нас скажет, и я стою именно на этой позиции, да, Господь давал пророкам, своим Духом Святым, понимание будущего. Они сверхъестественным образом знали, могли предсказать будущее. И таким образом согласуются слова Исаии, например, о царях, при которых он пророчествовал, и вот этот его взгляд вперед. Причем там взгляд ведь не на 200 лет, а больше. А мы дойдем до Даниила, там вообще головокружительные вещи будут, в смысле взглядов вперед. То есть, да, я исхожу из того, что пророки имели сверхъестественную информацию, и их тексты, они имеют эту сверхъестественную основу. Это один путь. Есть другой путь. И многие стоят именно на этом пути, идут именно этим путем. Они говорят, нет. Конечно, пророки молодцы. Им открывались какие-то тайны. Но вот эти ссылки, вот эти анахронизмы, да, то, что пророк говорит о каком-то будущем событии, о грядущем событии, объясняется просто тем, что это поздняя дописка. То есть позже в текст дописали, когда уже это было свершившимся событием. Потом приписали пророку, потому что тогда же авторского права не было. И зачастую, во-первых, тексты приписывали другим авторам для того, чтобы придать этим текстам пущую значимость, особую значимость. А во-вторых, потому что это даже не был обман, да, для того времени. Как бы ученики пророка, последователи пророка могли писать от имени этого пророка. Это вот такой коллективный Исаия, скажем так, да? Вот этот вот коллективный Исаия, он продолжает жить, и он описывает будущие события, и вот это в книге пророка Исаии есть. А либеральное богословие во многом именно так и рассуждает. Тогда пророки не знали ничего сверхъестественного, а они просто описывали события. Или как бы пытались, скажем, выдать книгу, написанную позже, за книгу, написанную раньше. Или даже ничего не пытались, а просто вот эта вот история, вот эта вот гипотеза пророческой школы. А я не могу сейчас вас взять за руку и сказать, избирайте один из этих подходов. Я могу сказать о том, что Иисус читал Священное Писание ученикам, и он рассматривал это именно как свершившееся и как пророков, которые имели от Бога сверхъестественное знание. Он показывал на пророчество о себе. Евангелисты, в частности Матфей, говорят об исполнившихся пророчествах. И вот если вы говорите, если вы исходите из того, что пророки имели вот это сверхъестественное знание, то вы в хорошей компании Божьих слуг, в хорошей компании Сына Божьего, что еще важнее. Вот. Есть и другая компания. Какую компанию выбирать? Ну, выбирать вам. Вот скажу об этом вот так аккуратненько. Значит, итак, первое – это пророческое время и смешение. Это вот доброе время суток. А какое? Да оно разное бывает в одном и том же тексте. Второе – это естественное и сверхъестественное в пророках. Чтобы понять третье, есть третье наблюдение, которое нам поможет читать пророков дальше – мы прочитаем один текст. Это Исаия, 21 глава. Значит, есть такое заблуждение. Заблуждение это состоит в том, что вот Бог судит, потому что ему это нравится. Или второй вариант того же заблуждения – Бог судит с хладнокровным сердцем. Мы же видели, что это не так. Мы видели, насколько тяжело Богу провозглашать этот суд. Помните первую главу книги пророка Исаия. Но и пророки не пишут об этом с хладнокровным сердцем. Если человек идет и совершает какие-то страшные действия с хладнокровным сердцем, то это не пророк, а садист. Пророки никогда не были садистами. То есть они испытывают боль, но они понимают, что вот это вот так, да, что вот Бог это сказал. Мы еще будем читать Иеремию. Он не хотел вообще пророчествовать, ну, потому что тяжелые вещи ему предстояло говорить. А раз Бог сказал, значит, надо. И он шел и пророчествовал. И вот давай прочитаем, я тебя, Алена, попрошу прочитать Исаия 21 глава со 2 по 5 стихи. Там ситуация такая. Один из врагов Израиля, причем более поздних врагов, кстати, во времена Исаии, он еще не обрел такого политического значения. Он обретет его несколько позже. Но это Вавилон. И вот Вавилон, который будет разрушен, Вавилон, о котором потом будет неоднократно говориться в Священном Писании, будет и физический Вавилон, политический, будет духовный Вавилон. Вот. И пророчество о Вавилоне настолько важно, что Исаия возвращается к нему дважды. Вроде бы в 13-14 главе, в начале череды пророчеств о разных странах, говорилось про Вавилон. Но потом в 21 главе он к этой теме возвращается, он будет называть Вавилон Приморской пустыней. Там интересная есть история, да, вот что и пустыня, и Приморская. Вот. Но, и мы еще вернемся к самому смыслу этих пророчеств, но давайте послушаем сердце, да, вот как бьется сердце пророка Исаии, когда он обо всем этом говорит. Прочитай, пожалуйста, эти стихи из 21 главы.
«Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол». Расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. До какого стиха, прости?
Давайте остановимся здесь. Останьте. Да, то есть здесь два плана. Во-первых, здесь пророчество, и оно идет, оно продолжается. Но вот главное здесь, со 2 по 4 все-таки, наверное, да, нужно было читать, я ошибся, или до 5 стихи, это ощущение пророка Исаии. Вот его не просто бросает в дрожь, а он чувствует себя как женщина при родах. И давайте вспомним, что никаких обезболивающих тогда не было и в принципе. Скажу вам так. Я не знаю, как чувствует себя женщина при родах. А Исаия, очевидно, знает. Или он испытал такой трепет, такую боль, а это именно боль, которую он может сравнить именно с этим. Теперь вопрос. От чего он испытывает эту боль? Он испытывает эту боль, когда слышит о Божьих судах. Причем о Божьих судах над народами нечестивыми, в частности, над Вавилоном, который, между прочим, был угнетателем израильского народа. То есть, какое-либо, знаете, такое злорадство, пророчество типа «ха-ха, так вам и надо» – это абсолютно не пророческая история. Это человеческая история. Пророк произносит пророчество суда, но он и страдает. Часто говорят, вот Бог, он Бог чего? Он Бог любви или Бог суда? Когда мы читаем Священное Писание, ответ очевиден. И того, и другого. Но когда Бог любит, он и действует, он жертвует. Это жертвенная любовь. Когда Бог судит, он и страдает, и мучится. Понимаете, и то, и другое настоящее, и то, и другое подлинное. У нас у людей иногда получается так. Любовь, ну да, конфеты, букеты, все круто, вау, такие, значит, вот-вот-вот, шарики воздушные, и конфетти, и сладкая вата. А суд, так, все, так им и надо, и горите вы там себе. Нет. У Бога, если любовь, то так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Это жертвенная любовь. Причем любовь, которая требует высшей жертвы для спасения. А если суд, то это суд с сердечной болью. Бог это не... Да, Бог это, конечно, судья, но это не отрешенный судья. Это любящий отец и творец, который судит, между прочим, свое творение, а не отрешенная личность, и уж тем более не какая-то сила, которая что-то такое совершает. Нет, нет, нет. Тут абсолютно личная история. И вот у пророков, в частности, у Исаии, это очень и очень хорошо видно. Вот такие три комментария по поводу не только книги пророка Исаии, а в принципе пророков. Вот. Есть что почитать из комментариев, или мы можем почитать текст дальше?
У нас есть комментарии, но они такие относительно нейтральные, но я все равно давай прочитаю их.
А давай,
с нами все равно сегодня Жанна Михайлова, она говорит о том, что она соскучилась. Привет, по всем Анна. Нам. И так она также тоже пишет. Да, почаще заходите к нам, Жанна. И она также пишет, но я знаю, что некоторых людей я люблю, потому что Бог этого хочет.
Да. Значит, это очень сложная вещь. А это вещь, которая... Я ее слышал много раз, я долго ее не мог понять. Кстати, у того же доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы, это есть. И более того, когда я готовил эти программы, когда вот эти наши 30-минутки мы делали, вот вышла эта программа, и одна моя хорошая знакомая написала мне после эфира, послушав эту запись, она говорит, что ты делаешь, что ты говоришь. А сказано там было следующее, что мы идем благовествовать людям, и побуждает нас к этому не то, что мы как-то особо сами уже сейчас любим этих людей. Господь такую любовь даст. Конечно, в свое время. Но побуждает нас не это. Побуждает нас Божья любовь к этим людям. Вот смотрите, какая Это очень тонкая разница, но это разница между выгоревшим христианином, который пошел на служение, и он сгорел, и человеком, который остается в служении долгие годы. Почему? Представьте себе, что человек идет, например, нести служение бездомным, бомжам, на вокзале где-нибудь, на вокзальной площади, вот такие места. Вот, и что его мотивирует? Значит, он такой может себе говорить, я люблю, значит, такое самовнушение, Алена, я люблю этих людей, я невероятно люблю этих людей, я очень люблю этих людей. О, все, они такие хорошие, они такие милые, они такие добрые, они, я вот сейчас приду, они откроют сердце и душу, и Богу, и мне, и вообще будет. Короче, он приходит, а там запах, а там, ну что, пришел? А там, давай свою еду и вали отсюда. Что-то я как-то не очень люблю, да? И мотивация отходит в сторону. Причем это не только с бомжами, это с людьми в принципе. Вот, теперь, если мотивация построена по-другому. Я иду, потому что Бог любит этих людей, и Он хочет до них достучаться. И в процессе я говорю, Господи, дай мне любовь к кому-то из этих людей. Может быть, не ко всем сразу, но кому-то. Дай мне понимание, измени мое сердце. Но мотивация не в том, что я люблю, а в том, что Бог любит. Вот это абсолютно иная история. Кстати, не только с, не знаю, бездомными на вокзале, с разными людьми, с разными группами людей. Я сейчас даже не буду перечислять эти группы. Да, в некоторых случаях, ну, не знаю, человек несет служение какой-то группе, которую, если он скажет, вот я вот этих людей люблю, я вот этот комьюнити, это сообщество люблю, на него другие христиане посмотрят вообще так криво и скажут, ты чего? Да, а вот, но и это было бы странное начало. Но Бог любит этих людей. Бог призывает их к себе. И мы идем к этим людям. Вот такая вот история, да, поэтому Жанна совершенно права. И порой бывает трудно любить людей, и мы просим Бога, и мы говорим, Господи, дай мне полюбить. Да ладно уж, да что уж там. Ну, насмотрелся я на свою жизнь, как и многие из нас. У кого-то, да, я понимаю, что среди нас больше женщин, поэтому слушательниц наших, в смысле, поэтому приведу пример такой. У кого-то из вас с вашей свекровью с самого начала великолепные отношения. Ну, то есть просто вот добро, мир, покой, все знают Господа, все верующие, взаимное принятие и так далее. А есть семьи, у которых отношения, вот женщины, у которых отношения со свекровью, матерью, мужа, очень напряженные. И я знаю эти ситуации. Человек говорит, я люблю только потому, что Господь мне такое дает. Но как же трудно любить. Вообще невозможно. Господи, дай мне, пожалуйста, это. И не надо думать, что вы неправильная какая-то. Да? Это вот Бог, который дает любовь. А потом вдруг может что-то произойти. Проходит время, и вы вдруг начинаете видеть другого человека. И этот человек начинает меняться. Вот на ваших глазах. Вот такая, такая вот история. Поэтому, да, Жанна, спасибо большое за комментарий.
Предлагаю вернуться дальше к чтению.
А дальше у нас с тобой суды. Причем суды над конкретными народами. Причем интересно, 12 глава, да, мы вернемся чуть назад. 12 глава книги пророка Исаии – это песнь хвалы. А вот в 13 главе начинаются суды. И первый большой суд, серьезный суд, это суд над Вавилоном. И есть одна черта Вавилона, как и других народов, над которыми совершается суд, это гордость их. Это их, ну, то, что по-русски называется гордыня. Они возгордились, народы, окружающие Израиль. Ну, кстати, израильтяне тоже в какой-то момент. возгордились. Вот. И после гордости идет падение. Да, значит, за гордостью следует падение. И вот падение этих народов, но также, как в случае, например, с Моавом, и возможность для покаяния, возможность по этому поводу что-то сделать. Или, как в случае с Эфиопией, признание того, что в Божьем Царстве для этого народа все-таки есть особое место. И вот тут еще одна сложность. 13 и первая часть 14 главы – это пророчество о Вавилоне. Но часть 14 главы, особенно с 12 стиха, часто читается в нашей христианской традиции как указание на сатану. Давайте разберемся, давайте попробуем разобраться. Помните, я говорил об этих пересечениях временного и вечного в книге пророков. Давайте попробуем начать разбираться. Прочитай, пожалуйста, ну, начиная с 9 стиха, 14 глава Исаии, 9, 10, 11 стихи.
«Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой».
Значит, в контексте, если, ну, у нас просто сейчас нет времени, но перечитайте, пожалуйста, сами. Если вы читаете 13 и начало 14 главы, это очевидно о Вавилоне. Это Вавилон, который возгордился, который решил, что он крут. И это Медиане, Медоперсидская империя, которая потом его покорит, которая его разрушит. Вавилон все же будет разрушен. И потом духовный Вавилон и политический Вавилон последнего времени, он тоже будет разрушен, когда придет Господь. Значит,
Олег, извини, перебью. Да. То есть ты полагаешь, что здесь больше идет речь именно о Вавилоне как о городе, не о языческих народах? Или и так?
А вот интересно. Начинается, очевидно, с Вавилона как города. То есть прямо указание четкое, называние. Вот, что это? Это указание на целую цивилизацию? Доктор Маги стоит на этой позиции. Да, это даже не языческая, а, скажем так, безбожная цивилизация. Когда говорится о Вавилоне, прежде всего говорится о его материализме. То есть о его безбожии. Он богат. Он радуется своему богатству. И вот тут начинается сложность. Значит, Вавилон, как страна или большой город того времени, который сегодня не имеет никакого значения. Это территория современного Ирака, сколько-то километров от Багдада, насколько я понимаю. Не был там никогда. Возможно, кто-то из наших слушателей там был. Вот. Багдад имеет значение, а бывший Вавилон уже нет. Но вавилонская система-то живет, и эта система обрушится тоже, и эта система тоже полна той же самой гордости. То есть, помните, несколько планов пророков, непосредственный план, будущее, непосредственное будущее. Это, конечно, Вавилон, дальше вавилонская система, но про другие языческие народы будет говориться позже. Вавилон вынесен все-таки в отдельное повествование. Но тут еще одна история, и с нами спорят. С нами очень много по этому поводу спорят. Это переход, который дальше у нас в следующих стихах, потому что мы усматриваем здесь указание на те события, которые произошли до еще сотворения человечества. Это падение сатаны. Когда оно произошло? Тут разные есть по этому поводу мысли, но очевидно тогда, когда еще человек не был сотворен на земле. А в контексте это, конечно, Вавилон.
Ну, так смотри, вот, ты говоришь, контекст давай. Этого Вавилон. Но здесь же, например, вот если мы смотрим 13 главу, здесь написано пророчество о Вавилоне. Я просто вчера, да, когда перечитывала эту главу, и вот это слово Вавилон, это именно в греческом варианте. А если мы смотрим иврит, то там стоит слово Бабель. А Бабель — это, по сути, вот смешение, смешательство, как Вавилонская башня. То есть, мне кажется, нельзя говорить, что это именно вот прям непосредственно о городе Вавилоне. Мне кажется, это о духе каком-то больше.
Возможно и так, но слово «Бабель» все-таки означало и Вавилон как город. И, то есть можно ли его взять и расширить? Можно, конечно, абсолютно. Вот. Но тогда, а что делать с Моавом, допустим? А что сделать с Египтом? Что делать с Эфиопией? Да, можно сделать вот что. И такое делают. Сказать, что каждое из этих слов указывает на какую-то духовную составляющую этого мира. Вот это вот можно сделать. И такие комментарии есть. То есть, да, это вполне нормальное, вполне реальное прочтение. Я вслед за доктором Маги в данном случае склонен видеть буквальное прочтение везде, где это возможно видеть. Но я понимаю, почему ты... Смотри, Бабел, да, Вавилонская башня, смешение языков, это Бабел, да, это звукоподражание, это то, что у нас по-русски, даже не по-русски, а вот бла-бла-бла, да, вот это вот непонятное, да. Так что возможно, но это не помогает нам решить следующий вопрос. Вот с 12 по 15 стихи – это про Люцифера, про сатану или нет? Прочитай, пожалуйста, эти стихи, и как думаешь, потому что...
С 12 по 15, да, 14 главы,
да,
ты имеешь
в виду. Да, в 14, конечно.
«Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».
Вот это кто? Значит, вариант первый. Причем на этом варианте настаивают очень многие. Это Вавилонский царь. Деница, сын Зари, это просто Вавилонский царь. Причем, этому есть, кстати, даже поддержка. Сейчас мы к ней перейдем. Вариант второй – это указание на сатану. То есть это то, что сделал сатана. Когда люди говорят, или то, что намеревался сделать сатана, то, что с ним произошло, вот это падение сатаны. Когда люди говорят и выдвигают идею, что это Вавилонский царь, они часто исходят вот из чего – 18, 19, 20 стихи здесь же. Пожалуйста, прочитай.
«Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, ты как попираемый труп. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев».
Вот, значит, все в гробницах. Как сказал один проповедник, все цари как цари, один ты вот такой. Но это именно царь. А до этого Деница, сын Зари, да, это что? Для тебя как? Как ты считаешь и почему? Или насколько это есть... Ну, скажем, насколько есть какое-то понимание или мысли.
Ты имеешь в виду вот то, что здесь написано именно в 18 стихе,
в 18-м это понятно, это царь Вавилонский. А вот 12-14.
Ну, я как бы, скажем так, всегда слышала интерпретацию все-таки о том, что здесь речь идет именно о дьяволе.
Я тоже.
Вот, именно как о князе мира. Но вопрос-то в чем получается?
А в том, что в контексте это явно указывает на царя. И наши оппоненты скажут нам: ребята, вы придумали все о дьяволе, или вы услышали какие-то древние сказания и притягиваете Библию к этим сказаниям. И это Частая достаточно. Эта штука, это противоречие часто звучит.
Угу.
Это непростая история.
Ну, да.
Да. Значит, смотрите, я сделаю предположение. Предположение заключается в следующем. Все-таки это указание на сатану. Потому что пал с небес Деница, сын Зари. Это больше, чем просто про царя. То есть были ведь и другие цари, которые возносились. Ты сделал нечто особое, да, ты, в смысле, вавилонский царь. Но вот это описание, которое в 14 главе, оно, ну, скажем так, оно более пространное, оно более объемное. То есть это не похоже по словам, по формулировкам, что это просто к царю относится. Но, смотрите, Павел говорит, и, может быть, будет немножко странная вот эта параллель. Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И, соответственно, когда живет Христос в нас, мы уподобляемся Христу, мы становимся все более похожими на Христа. Мы преображаемся в образ Христов. Об этом преображении тоже во втором послании к Коринфянам, например, говорится. Да и не только там. С другой стороны, когда человек наполняется гордостью, когда человек возвышает свое «я», он уподобляется тому, кто первый это сделал. Почему разговор про вавилонского царя так похож на разговор о падении Деницы, сына Зари? Потому что, противопоставив себя Богу, вавилонский царь, как и любой богоборец, приобретает черты того, кто упал первым. Он было много дано, но он первым упал. И, ой, у нас в свое время в деревне, ну, в деревне, в селе, в Москве, не такая уж глухая деревня, вот, но все же, была такая бабушка. Я не знаю, там, наверное, это откуда-то из народной такой толщи, народной гущи сохранилась такая штука. Она говорила: перестань якать, а то сейчас... Перестань якать, в смысле говорить я, мне, меня и так далее. Перестань якать, а то сейчас рожки вылезут. Вот это вот... Откуда у нее было? Советская бабушка, да? Вроде бы. Да вот, ну, рожки вылезут. Штука как раз в том, что она заметила очень важную вещь. Рожки-то не вылезают. А вот характер меняется. А вот гордость или гордыня усиливается. А вот человек становится совершенно неприятным в общении, во взаимодействии. И будет падение его великим. То есть я понимаю, что библеистов то, что я сейчас говорю, совсем не устроит. Они скажут: ну как, ты уж определись, либо это сатана, или там, я не знаю, Люцифер, да, падение Люцифера, либо это вавилонский царь. А я говорю: так и то, и другое. Потому что вавилонский царь повторяет судьбу Люцифера. Он также падает. В мире бизнеса, кстати говоря, это, конечно, гораздо менее так впечатляюще, чем то, что мы читаем здесь. Но бизнесмены знают, что если у тебя компания, это успешная компания, и ты в какой-то момент стал почить на лаврах, ты ничего не делаешь, ты ничего не разрабатываешь, ты не продвигаешься, ты становишься вот, типа, ну мы же все равно лучшие, но мы же все равно, я не буду приводить конкретные компании в пример, да, но мы можем вспомнить такие компании. Мы все равно лучшие, у нас все тут вот нашим именем называется главный продукт и так далее. Если компания ушла в эту гордость, и она возомнила о себе, и она не развивается, то будет ее падение. И это когда-то значащая, много значащая компания останется в истории. Ну да, ну было такое, но вот ее обошли. И То же самое и с нами. Мы без Бога можем много говорить, какой же я крутой, но вечная смерть будет. И никакой крутости. Это вот, вот эти вот, не знаю, кумиры прошлого, да? Люди, которыми, которые сами собой восхищались, которыми восхищались. Это предупреждение. Это очень серьезное предупреждение. Так что я думаю, да, и то, и другое. Вот. Но вот как-то так. Что скажешь?
Сложно все это, сложно. Я попыталась сейчас перечитать вот то, о чем ты рассуждал. Попыталась немножко с другой как бы, точки зрения прочитать. Потому что... Нет, я имею в виду, что... Мы когда читаем Библию, у нас же все равно уже есть какое-то представление, та информация, которую нам давали ранее, прежде, да, которую ты слышал. И ты как-то, как-то читаешь на свой лад. А если, например, абстрагироваться от этого, мне кажется, это иногда важно абстрагироваться от этого, чтобы ну, более широко смотреть на то, что Библия говорит. Вот. Но смотри еще, я обратила внимание, конечно, вот в программах по... материалом доктора Маги этот стих почему-то не был прочтен, но вот в 26 стихе этой же главы таково определение и постановление о всей земле, и вот рука, простертая на все народы. То есть эти суды, вот, и это же вообще будет касаться всех народов. Мне кажется,
то есть это подтверждает это как раз то, что ты сказала про Вавилон, как все народы вместе взятые.
Ну да, да.
Да, да, возможно, очень даже. То есть вот, вот эти детали, они действительно не дают покоя, потому что ну, ты хочешь понять, что там на самом деле, но ты понимаешь также...
Я понимаю, что ты ничего не поймешь на самом деле.
То, да, где-то приходится останавливаться. Ну, или мы начинаем долго-долго спорить, вот, выяснять, разбираться. Вот... Давай начнем читать дальше следующее пророчество. Это Моав. А с Моавом интересно. Это ближайшие соседи Израиля. А, там были и негативные примеры. Да, вспомните, пожалуйста, Валаама. И вот попытки моавитян через Валаама сокрушить Израиль. Да, пророчествовать против него. Но Бог не дал. Не позволил такого. Вот это противостояние, с одной стороны. А с другой стороны, вспомните, пожалуйста, про Руф Моавитянку. А и среди суда над Моавом есть вот этот стих. Давай прочитаем просто пару стихов. Они тоже сложные. 16 глава, 1 и 2 стихи.
«Посылайте агнцев, владетелю земли из Селы, в пустыне на гору дочери Сиона. Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских».
Да, значит, смотрите, дочь Сиона, дочь Моава, но посмотрите просто на параллели в этих стихах. Значит, у нас дочь Сиона на горе, то есть на Сионе, она установленная, она укрепленная. Потому что гора – это не только возвышенное место, это еще и крепкое место. И, то есть она в высоте и есть утвержденность. Но дочь Моава, выброшенная из гнезда, птица, выброшенная из гнезда, это внизу, это без выхода, и это без какой-то твердости, наоборот, это все очень-очень зыбко. Но посылайте агнцев, приносите жертвы, обращайтесь к Богу. Вот иногда, когда мы читаем пророков, у нас возникает такая история, что в голове, в сердце, в сознании бывает какая-то зыбкость, непонятность. Чтобы эту непонятность преодолеть, мы приходим к Иисусу Христу. И просим, Господи, укрепи основания, которые ты нам даешь. Давай помолись, пожалуйста, очень, так, как тебе Господь даст на сердце.
Хорошо, договорились. Господь драгоценный, я благодарю Тебя и славлю, и превозношу Твое святое имя. Господь, мы уповаем на милость Твою, на любовь Твою. Господь, мы, возможно, кто-то из нас многое не понимает, что говорит Слово Твое, но мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что Ты все держишь под своим божественным контролем, что в нужное время Ты придешь и все разрулишь, что Ты придешь и поставишь над всем свою точку, Господь. Но дай нам, Господь, идти прежде всего с Тобой, прилепляться к Тебе, искать лица Твоего и уповать на милость Твою во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.